Майкл и Фелпс заговорили в 2004 году после Олимпийских игр в Афинах. Тогда он заработал 8 медалей, 6 из них золотых. В тот момент, в тот год, он победил рекорд своего соотечественника Марка Спилца, который в 1972 году на Олимпиаде выиграл 7 золотых наград. И еще вот до этого он говорил, что моя задача – это вот победить, преодолеть вот этот вот рубеж. В 2008 году на Олимпиаде был побит вот вечный рекорд Спица. Майк выиграл 8 раз, 8 золотых медалей он тогда получил. И он тогда сказал: для меня это не предел. Я хочу побить рекорд Ларисы Латыниной. Тогда по общему зачету у нее было 16 олимпийских медалей. Он говорит, я хочу, чтобы у меня было больше. Когда мы смотрим на таких людей, мы понимаем, что это чрезвычайно целеустремленные люди, которые ставят перед собой определенные цели и их достигают. То же самое мы могли бы сказать и о духовной жизни. Когда мы ставим перед собой достаточно понятные, ясные цели, к чему мы стремимся, мы можем к ним идти. И цель любого верующего состоит не только в том, чтобы иметь жизнь вечную. Потому что жизнь вечная – это не продолжительность, это ее качество. Наша жизнь – это общение с вечным Богом. Наша жизнь – это близкое познание Бога. И это цель, это то, куда мы идем. И наша вечная жизнь, она начинается здесь и сейчас. Поэтому верующий человек, ему просто необходимо сосредоточить свой взгляд на Боге, чтобы понимать, как он может выполнить задачу, которую поставил перед ним Бог. Когда мы читаем с вами первое послание к Коринфянам, мы понимаем, что для Павла Христос был самым главным, к чему он стремился. Это было целью, это была его страстью, это туда, куда он шел. Поэтому Павел говорил: для меня лучше умереть, нежели кто, чтобы уничтожил мою похвалу. 9 глава, 15 стих. Он говорит, все это делаю для Евангелия, чтобы стать соучастником его. 9 глава, 23 стих. Он говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 9 глава, 27 стих. Павел говорил, для меня желание, страсть, стремление в том, чтобы добиться целей, чтобы познать Христа, Его силу, Его воскресение, быть участником в том звании, в том служении, которому Бог поручил. И мы с вами говорили о том, что в нашем тексте, в 10 главе, по крайней мере, есть несколько таких ключевых стремлений, неизменных стремлений. И первое неизменное стремление, мы с вами о нем говорили в прошлый раз – цени Божие благословение, цени Божию благодать, которую Бог дал. И буквально с 1 по 6 стих Павел говорит о тех благословениях, которые верующие люди испытывали. Он приводит вот этот пример израильского народа. Он говорит, посмотрите, они испытывали. То же самое и вы испытываете огромные благословения. Живите этими благословениями. Второе неизменное стремление, которое должно быть в сердце верующего человека, который сосредоточил свой взгляд на Боге, отвергая прещение греха. Начиная с 7 стиха, мы можем прочитать, по крайней мере, несколько вот таких ясных и понятных картин, образов, которые апостол Павел рисует для верующих людей. Во-первых, он говорит, берегись потребительского отношения к благодати. Посмотрите, 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И здесь апостол Павел вспоминает эту историю из израильского народа. Люди вышли из Египта. Они уже практически дошли до горы Синай. И вот в этот момент они начинают вспоминать. «Слушай, у нас же нет еды». Мы съели все, что у нас было, а то, что у нас есть, это мерзкая манна, мы не хотим ее есть. И тогда они вспомнили, что там, в Египте, у нас были огурцы, и лук, и чеснок, и дыни. А душа наша изнывает вот здесь, в этой пустыне. Люди начинают роптать на Бога. Бог им кажется уже не таким добрым. Они говорили бы, наверное, в своем сердце, да, вот если бы все, что было у нас в Египте, и плюс еще манна, ну тогда, может быть, как-то там... А вот просто так нет. Им казалось, что Бог должен их обеспечить гораздо большим. Они думали о себе гораздо выше. И вот с этой позиции они начинают думать, Бог, мы ведь от всего отказались в Египте. Мы все там оставили. Мы ушли сюда. Неужели ты нас не благословишь? Неужели ты нам не дашь то, что наша душа хочет? И апостол Павел вспоминает эту историю, он говорит, не будьте потребителями к Божьей благодати. Смотрите, иногда мы думаем, что наша христианская жизнь – это такой гигантский подвиг. И именно поэтому Господь должен нас благословлять. Кто-то скажет, например, я отказался от нечестных заработков, поэтому Бог должен дать мне хорошую работу. Я теперь плачу налоги, значит, Господь должен возместить вот те ущербы, потраты, которые у меня есть. На самом деле Бог нигде ничего не обещал. Бог обещал вам, что Он даст вам самого себя, что вы сможете знать Его. И даже если вы будете жить на воде и хлебе, этого будет больше, чем достаточно, потому что с вами Бог. Даже если в этом будет проявлена уже благость, вы заслуживаете этого, и не больше. По заслугам мы заслуживаем только смерть и осуждение. Все остальное – это Божья благость. Не будьте людьми, которые пытаются манипулировать Божьими благами. Павел приводит еще следующую иллюстрацию. Посмотрите, 7 стих. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть». Апостол Павел вспоминает эпизод из книги Исход, 32 главы. Моисей поднялся на гору Сина, его не было почти 40 дней, и тогда народ говорит, о, наверное, Моисей умер, его нету. А должен быть, по крайней мере, кто-то, кто ведет нас. Ведь раньше нас вел Моисей, в Египте там были понятные изображения богов, но давайте сделаем Бога, по крайней мере, чтобы мы видели, вот Бог, который нас ведет. Моисей спускается с горы, и он видит народ, который устроил вот это вот поклонение идолу, связанное с едой, с танцами, с плясками. Что-то подобное было в Коринфской церкви. Люди приходили в языческий храм, там ели жертвенное мясо, и таким образом они становились сопричастниками вот этого культового поклонения идолам. Они становились соблазном для других верующих. Они вступали с теми людьми, которые могли оказать на них плохое влияние. И Павел говорит, не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них. Не будьте такими людьми. Мы достаточно много уже говорили об идолопоклонничестве. И я думаю, что мы понимаем, что идол – это не просто какая-то фигурка вырезанная. Мы это понимаем с вами. Мы понимаем, что идолом может быть все, что угодно, все, чему мы посвящаем время, все, чему мы посвящаем свои силы, свои деньги, свое внимание, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, что мы хотим получить. И это является нашим идолом. И, конечно, вы не говорите, я служу своему идолу, но когда вы посмотрели бы на самих себя со стороны Бога, что бы сказал Бог о вас? Кому вы служите, кого вы любите больше всего на свете. Самое удивительное, что Бог не будет смотреть просто так, сквозь пальцы на вас. Богу это не просто не нравится, это противно. Он Бог-ревнитель. Поэтому Павел говорит, не будьте идолопоклонниками. Третья иллюстрация, третья история, которую Павел приводит, это 8 стихе, она записана. «Также не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Павел призывает, вспоминает вот эту историю опять из путешествия народа израильского. И он говорит, не станем блудодействовать. И здесь он использует слово «парнео», для нас очень знакомое и понятное. И этим он описывает любую сексуальную распущенность, любое сексуальное преступление, начиная буквально от порнографии и заканчивая всякими сексуальными извращениями. Что произошло там в народе израильском? Царь Моавитский призвал пророка Валаама, и тот посоветовал, сказал ему, знаешь, ты можешь завоевать этот народ без единого выстрела. Отправь своих женщин. Пускай они будут проститутками. Пускай они приходят к мужчинам еврейским, и пускай они увлекут их в поклонение Ваал-фигуру, идолу Моавитскому. И это произошло. Народ с радостью еврейский откликнулся на это предложение женщин моавитских. И Павел проводит параллель еврейского народа и коринфян. И он говорит, некоторые люди в Коринфе, они считали себя, мы свободны. Наше тело принадлежит нам, мы можем делать все, что угодно. И Павел говорит, нет, ваше тело, оно вам не принадлежит. 6 глава послания к Коринфянам. Он говорит, ваше тело – это храм Духа Святого, в котором вы поклоняетесь Богу. Ваша свобода не является индульгенцией для греха. Наоборот, вы должны быть преданы Богу. И Павел говорит, не станем блудодействовать. И это не просто такой красивый лозунг. Он направляет взгляд верующих на то, кто для него был Христос, ради чего он жил. И действительно, когда мы начинаем думать о Христе, то мы понимаем, что, во-первых, у нас самих нету внутренних ресурсов для того, чтобы выполнить вот это повеление. Друзья мои, если вы только думаете, что у вас есть внутренние ресурсы для того, чтобы не грешить, вы глубоко ошибаетесь и обманываете сами себя. У нас нет этих ресурсов. Мы нуждаемся в Божьей милости и в благодати. Мы нуждаемся в том, чтобы сказать, Господь, я зависим от Тебя всецело, полностью. Во-вторых, блуд – это такая сфера жизни, в которой невозможно вести ближний бой. Поэтому Павел говорит, бегайте блуда. Опять 1 послание Коринфянам, 6 глава, 18 стих. И поскольку для нас Христос – это самое важное, поскольку на наш взгляд сосредоточен на Нем, конечно, мы будем убегать от тех вещей, которые будут нас соблазнять. И в-третьих, мы достаточно много текстов можем найти в Священном Писании, где Павел призывает верующих людей использовать помощь друг другу, чтобы поддерживать друг друга, расти, защищать друг друга. Итак, по крайней мере, три таких иллюстрации, истории, которые Павел описывает, где мы должны быть осторожными, где мы должны быть чрезвычайно внимательными. Четвертая иллюстрация, Павел говорит, берегись обвинений в адрес Бога. Посмотрите, пожалуйста, 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». В числах 21 главе описана эта история. Моисей привел народ Божий в пустыню. И тогда люди стали говорить Моисею, «Зачем ты вывел нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и наша душа опротивила эта негодная пища». Другими словами, они говорили не только Моисею, они говорили Богу. И они говорили, «Бог, если ты нас вывел, зачем же ты привел нас сюда, где нет ничего? Что же ты за Бог такой?» Они искушали Христа, здесь написано. Посмотрите, «И не станем искушать Христа». Христос шел с народом Божьим в облаке и в столпе огненном. Христос давал им воду каждый день. Христос заботился о них, давал им манну и все необходимое. Они искушают здесь и говорят, что же это за Бог такое? И тогда Павел обращает эту историю, он говорит, посмотрите, вот что было с народом израильским. Эти люди так поступали. Как вы поступаете. И действительно, мы читаем о том, что в Коринфе некоторые люди себя превозносили. Они говорили, мы сами знаем, как нам надо поступать. Мы сами знаем, что Бог должен сделать в нашей жизни. Мы сами знаем, что для нас лучше. 4 глава 7-8 стихи. Кто-то считал себя независимым, абсолютно авторитетным, мудрым в собственных глазах. Они сами знали, как созидать церковь. Они знали, как развивать служение. Буквально они говорили, я сам для себя Бог, я определяю, что для меня лучше. Павел говорит, этим самым ты искушаешь Христа. На самом деле, в нашей жизни происходит что-то подобное. Вот это искушение Христа, оно происходит в тот момент, когда вдруг что-то в вашей жизни получается не так, и как вы реагируете на это? Если вы начинаете нервничать, если вы начинаете обижаться, роптать, обвинять окружающих, что вы делаете? Бог, Я знаю, как должно быть в моей жизни. Что ты за Бог? Куда ты смотришь? Почему со мной происходит не так, как я этого хочу? В этот момент Бога вы ставите в ранг таких служащих. Анания и Сапфира – это люди, которые искушали Бога. Лука об этом пишет. Они говорили: «Бог, мы сами хотим поступать как нужно. Ты должен всего лишь помогать нам». Бог наказал этих людей смертью. Искушение Христа – это не просто какой-то, знаете, такой пограничный момент. Это не просто нечто такое, серое. Наш ропот, наше недовольство Богом, оно очень понятно, очень ясно. Посмотрите, 10 стих, Павел говорит: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Хотя ропот израильского народа, он всегда был направлен прежде всего против Моисея и Аарона, но здесь апостол Павел вспоминает другую историю. Когда Корей, Дафан и Аверон, они провозгласили новый принцип. Они говорят: почему только Моисей может быть вождем народа израильского? Почему только он может представлять Божий народ перед Богом? Мы все можем быть. 250 человек, они встали и пытались принести всесожжение перед Богом. Бог наказал этих людей смертью. Скорее всего, положение в Коринфе было не лучше. Например, в 4 главе с 18 по 19 стихи мы читаем, что некоторые люди, они возгордились, и они унижались, даже слова Павла. Во втором послании к Коринфянам, буквально через год Павел пишет это послание, он говорит: некоторые из вас считают, что в личном общении я слаб, я немощен, я не такой речистый. Люди просто унижали Павла. Они восставали против авторитетов, которые Бог поставил. И, конечно, это понятно. Когда вы смотрите на лидеров, вы можете найти гораздо больше ошибок, чем у любых других людей. Почему? Потому что, во-первых, они не святые. Не святые в том плане, что они не безгрешны. Во-вторых, вы можете видеть, что они часто принимают решения, и они, может быть, не совсем такие идеальные. И мы это понимаем. И, конечно, критиковать таких людей гораздо проще. Гораздо проще. Народ Божий роптал. И они говорили: почему ты нас вывел? Что ты за Моисей? Что ты за лидер такой? И я понимаю, что иногда люди и у нас в церкви, они могут роптать и говорить: а почему можно в церковь вступать только через основу веры? А почему, когда вдруг, если кто-то отсутствует в церкви, его просят писать там на рассылку, а может быть, вы просто собираетесь контролировать всех? А почему здесь есть инструментальная музыка? Может быть, это харизматика какая-то? Мы понимаем, что можно вот критиковать руководство как угодно. Апостол Павел говорит: не ропщите, как некоторые из них роптали. Смотрите, 11 стих. Павел говорит: все это происходило с ними как образы. Все это было вот таким... такой иллюстрации, иллюстрации к жизни верующих людей. Друзья мои, я не хотел бы, чтобы вы думали о евреях как самых ужасных людях. Вовсе нет. Они были точно такими же, как мы с вами. Они переживали все те же самые трудности и проблемы. Они были такими же самыми людьми. И Павел использует пример евреев для того, чтобы показать следующий важный принцип. Он говорит: у тебя должен быть важное стремление, полагайся на Божию благодать. И когда ты смотришь на Божию благодать, помни печальный опыт тех людей. Помни, что с ними произошло. Помни, что с ними это происходило просто как образ, как иллюстрация, как пример для тебя, чтобы ты не был таким же. Павел говорит, это написано было для наставления. И здесь Павел использует интересное слово. Буквально вкладывать в разум, для того, чтобы это отложилось, чтобы это запечаталось в твоем сознании. Вот что было с евреями. Вот какие были последствия. Смотри, то же самое может быть с тобой. Когда мы читаем вот все вот эти вот истории в контексте там Ветхого Завета, мы понимаем, после каждого вот такого восстания Бог наказывал евреев. И многие люди, они умирали. Бог призвал еврейский народ для того, чтобы они могли быть свидетелями о Боге, о Божьей славе. Чтобы они стремились показать всем окружающим людям, вот какой наш Бог. Когда люди это не делали, Бог говорит, я забираю твою жизнь. То же самое, кстати, пожалуйста, перелистните, прям буквально на следующую страничку. 11 глава, 30-31 стихи. Павел пишет, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И он чуть-чуть раньше говорит, «Поэтому некоторые из вас болеют, и даже кто-то умирает». Это к Церкви Божией. Павел говорит, смотрите, что было с евреями. Смотрите, то же самое может быть с вами. И это наставление для вас. Смотрите и не пренебрегайте этими Божьими знаками, которые он оставил в вашей жизни. Смотрите, 12 стих. Павел говорит, поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Остерегайся вот этого самовольного, самодовольного, самодостаточного взгляда на себя. Если ты думаешь, что у тебя все нормально, ты не еврей, ты никогда не ропщешь, у тебя нет никаких проблем, берегись, берегись, ты можешь упасть. Другими словами, здесь Павел не говорит о том, что ты можешь потерять спасение, но он говорит, что ты можешь потерять то служение, которое тебе верил Бог. Ты можешь быть дисквалифицированным, Бог в конце концов может тебя умертвить. Берегись, берегись, чтобы не упасть. И вопрос здесь не стоит в том, чтобы вы искали грехи в других людях. Павел очень часто призывает народ к тому, чтобы просматривайте, проверяйте свое сердце. Некоторые люди говорят, слушай, это больше похоже на какое-то вот самоедство. Я начинаю там себя смотреть, что во мне не так. Я бы сказал, это полезно с той точки зрения, что мы проверяем свою оборону. Но это глупо, если город готовится к войне, и он не проверяет, что и как в его форпостах, где у него слабости. Это глупо. Поэтому, если ты стоишь, будь внимателен. Проверяй свое сердце. И посмотрите, 13 стих. Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил». Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Павел говорит о том, что вот те иллюстрации, которые были с евреями, те искушения и проблемы, они не были только в жизни еврейского народа. Павел говорит, посмотрите, вот все, что было с ними, это то же самое происходит и с вами. Эти искушения не иные, как человеческие, они типичные, обычные для всех людей. Они не какие-то эксклюзивные у вас. И действительно, если вы проверите свою жизнь, вы скажете, все, что происходит со мной, переживали тысячи или, может быть, миллионы других людей, которые жили до меня. Я не какой-то эксклюзивный, я не какой-то уникальный вот в этом плане. Почему? Потому что тактика дьявола осталась та же самая. Греховность наша, она осталась та же самая. Нету ничего эксклюзивного. Но посмотрите, Павел говорит, «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Бог не допустит. Он вовлечен в вашу жизнь. Он здесь и рядом. Когда мы читаем первую и вторую главы книги Иова, мы видим, что все, что происходит в жизни Иова, происходит только ровно в той мере, какой Бог допускает. Ни больше, ни меньше, только ровно в той мере. И смотрите, Павел говорит, но при искушении даст и облегчение. Или по-другому он говорит, Бог даст выход для вас. Бог покажет вам, где вот этот выход из создавшегося положения. И это слово, оно часто использовалось для армии, которая попала в окружение. Бог покажет тебе, куда идти. Он не просто уберет эту проблему. Он не просто скажет, все, давай, забудем. Бог поможет тебе это перенести. Действительно, когда мы рассматриваем историю израильского народа, то мы видим достаточно много событий, когда у них не было хлеба, воды, были змеи, враги. Но всегда Бог показывал выход из создавшегося положения. Бог был рядом. Бог был с ними. И действительно, это огромное обетование, это огромное упование на Божью милость и благодать. Все, что со мной происходит, я могу знать твердо. Бог со мной. В ужасающих проблемах, в каких-то чрезвычайно сложных обстоятельствах, я могу знать, Бог поможет. Может быть, Господь не сделает так, чтобы сатана ослабил свой напор на нас. Помните, Павел молится Христу и говорит, Господь, убери ангела сатаны от меня. Мне очень тяжело. Он 3 раза молился. Я не знаю, сколько времени на это Павел потратил. Может быть, день, может быть, это было 3 недели поста. Я не знаю. Он молился чрезвычайно усердно, упорно. Бог говорит, нет. Это для тебя. Это важно тебе, чтобы ты не превозносился. Когда мы смотрим на Христа, взгляд на Христа, он помогает нам видеть вот свой курс. Мы видим в этом мире достаточно много целеустремленных и успешных людей. Они добиваются успеха в своей жизни. К моему большому сожалению, я должен признать, что в христианстве часто не получается так. Достаточно мало я вижу посвященных и целеустремленных верующих людей. Достаточно мало я вижу тех людей, которые видят Христа как самую великую ценность и к Нему устремляют всю свою жизнь. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы мы были такими людьми. Мне бы хотелось, чтобы мы были такой церковью. Мне бы хотелось, чтобы каждый человек, который посещает Русскую Библейскую Церковь, он мог сказать о самом себе, «Господь, я хочу быть таким человеком. Я хочу быть тем человеком, который ценит Твои обетования, который не прельщается вот этими внешними искушениями, но уповает на Твою благодать, который охвачен восхищением Твоего характера и стремится к Тебе от всего своего сердца и от всей своей души».